Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого, в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагинам с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве, о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости, и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что все одно и то же надоест каждому. «Для этого я бы советовал вам», — начал было Борис, желая сказать ей колкость. Но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды, чего с ним никогда ни в чем не бывало. Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтобы не видать ее неприятно раздраженного и нерешительного лица, и сказал: «Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами, приехал сюда. Напротив...» Он взглянул на нее, чтобы увериться, можно ли продолжать. Все раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее», — подумал Борис. «А дело начато и должно быть сделано». Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: «Вы знаете мои чувства к вам». Говорить больше не нужно было. Лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством. Но она заставила Бориса сказать ей все, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала. Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы. Глава шестая. Граф Илья Андреевич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня все была нездорова и не могла ехать, а нельзя было ждать ее выздоровления. Князя Андрея ждали в Москву каждый день. Кроме того, нужно было закупать приданое, нужно было продавать подмосковную, и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был не топлен. Кроме того, они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреевич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство. Поздно вечером четыре воска Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в старой конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе. Она держалась все так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра в Куцовейке она занималась домашним хозяйством, потом ездила по праздникам к обедне и от обедни во строгие тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила, а по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала. За обедом, сытным и вкусным, всегда бывало человека 3-4 гостей. После обеда делали партию в Бостон. На ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе. Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы, и в передней завизжала дверь на блоке, пропуская входивших с холода, Ростовых и их прислугу. Марья Дмитриевна с очками, спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи. — Графские, сюда неси, — говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. — Барышни, сюда налево. — Ну, вы что лебезите? — крикнула она на девок. — Самовар, чтобы согреть. «Пополнела, похорошела», — проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. «Фу, холодная!» «Да раздевайся же скорее!» — крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. «Замерз, небось! Рому к чаю подать!» «Сонюшка! Бонжур!» — сказала она Соне, этим французским приветствием оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне. Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех. — Душой рада, что приехали и что у меня остановились, — говорила она. — Давно пора, — сказала она, значительно взглянув на Наташу. — Старик здесь, и сына ждут со дня на день. Надо с ним познакомиться. — Ну да, об этом после поговорим, — прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. — Теперь слушай, — обратилась она к графу. — Завтра что ж тебе надо? За кем пошлешь? — Шиншина. Она загнула один палец. Плаксу Анну Михайловну — два. Она здесь с сыном. Женится сын-то. Потом Безухова, что ли? И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в середу. Ну, а их, — она указала на барышень, — завтра свожу к Иверской. А потом и к Обершельме заедем. Ведь, небось, все новое делать будете? С меня не берите. Нынче рукава вот что. На медне княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала. Страх глядеть, точно два бочонка на руки надела. Ведь нынче что день новая мода. Да у тебя-то у самого какие дела? Обратилась она строго к графу. — Все вдруг подошло, — отвечал граф, — тряпки покупать. А тут еще покупатель на Подмосковную и на дом. — Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Марьинское на денек, вам девчат моих прикину. — Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня как в опекунском совете. Я их и вывезу куда надо. И поброню, и поласкаю, — сказала Марья Дмитриевна, дотрагиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи. На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень к Иверской и к мадам Обершальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжать ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти все приданое. Вернувшись, она выгнала всех, кроме Наташи, из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу. — Ну, теперь поговорим. — Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца. Я рада за тебя. — И его с таких лет знаю, — она указала на аршин от земли. Наташа радостно покраснела. — Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик. Она, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется, да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница. Сумеешь обойтись как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет. Наташа молчала, как думала Марья Дмитриевна, от застенчивости, но в сущности Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея. Он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было. Ты видишь ли, я его давно знаю, и Машеньку, твою золовку, люблю. Золовки — колотовки. Ну, а уж это мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь. Да приласкайся хорошенько, ты моложе ее. Как твой-то приедет, а уж ты и с сестрой, и с отцом знакомы, и тебя полюбили. Так или нет? Ведь лучше будет.
Лучше, — неохотно отвечала Наташа.
Глава 7. На другой день по совету Марьи Дмитриевны граф Илья Андреевич поехал с Наташей к князю Николаю Андреевичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит. В душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей, было памятно графу Илье Андреевичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была, напротив, в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтобы они не полюбили меня, — думала она. — Меня все всегда любили. И я так готова сделать для них все, что они пожелают, так готова полюбить его за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что не за что им не полюбить меня». Они подъехали к старому мрачному дому на Вздвиженке и вошли в сени. — Ну, Господи, благослови! — проговорил граф полушутя, полусерьезно. Но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю, и робко тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой и князя произошло смятение. Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале, и они шептали о чем-то. В залу вбежала горничная девушка и торопливо тоже говорила, что-то упоминая о княжне. Наконец один старый с сердитым видом лакей вышел и доложил Ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу гостям вышла мамзель Бурьен. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом
выбежала, тяжело ступая навстречу к гостям, и тщетно пыталась казаться свободной и радушной. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядной, легкомысленно веселой и тщеславной. Княжна Марья не знала, что прежде чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастью и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтобы к нему не пускали их. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых. — Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою пивунью, — сказал граф, расшаркиваясь и беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. — Уж как я рад, что вы познакомитесь. Жаль, жаль, что князь все нездоров. И, сказав еще несколько общих фраз, он встал. — Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил тут два шага на собачью площадку к Анне Семенне и заеду за ней. Илья Андреевич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой, как он сказал это после дочери, и еще для того, чтобы избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленную. Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада и просит его только пробыть подольше у Анны Семенны, и Илья Андреевич уехал. Мамзель Бурьен, несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, желавшей с глазу на глаз поговорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая, ей казалось, делала милость, принимая ее, и потому все ей было неприятно. Княжна Марья ей не нравилась. Она казалась ей очень дурной собой, притворной и сухою. Наташа вдруг нравственно съежилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После 5 минут тяжелого притворного разговора послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг, дверь комнаты отворилась, и вошел князь в белом колпаке и халате. «Ах, сударыня!» — заговорил он. «Сударыня, графиня! Графиня Ростова, коли не ошибаюсь, прошу извинить, извинить, не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. К дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу, видит Бог, не знал». Повторил он так ненатурально, ударяя на слово «Бог», и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна мамзель Бурьен приятно улыбалась. — прошу извинить, видит Бог, не знал, — пробурчал старик и, осмотрев с головы до ног Наташу, вышел. Мамзель Бурьен первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга, и чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге. Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать. Она почти ненавидела в эту минуту эту старую, сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первое говорить о нем при этой француженке», — думала Наташа. Княжна Мария, между тем, мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было сказать Наташе, но она не могла этого сделать и потому, что мамзель Бурьен мешала ей, и потому, что она сама не знала, отчего ей так тяжело было начать говорить об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руку и, тяжело вздохнув, сказала: «Постойте, мне надо...» Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью. «Милая Натали, — сказала княжна Марья, — знайте, что я рада тому, что брат мой нашел счастье». Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду. Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее. «Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом, — сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью и слезами, которые она чувствовала в горле. «Что я сказала? Что я сделала?» — подумала она, как только вышла из комнаты. Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волоса. «Наташа, о чем ты?» — говорила она. «Что тебе за дело до них? Все пройдет, Наташа». «Нет, ежели бы ты знала, как это обидно! Точно я...» «Не говори, Наташ, ведь ты не виновата, так что тебе что за дело?» «Поцелуй меня», — сказала Соня. Наташа подняла голову и, в губы поцеловав свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо. «Я не могу сказать. Я не знаю». «Никто не виноват», — говорила Наташа. «Я виноват. Но все это больно ужасно. Ах, что он не едет!» Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи, и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями. Глава восьмая. В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет. Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно. Но грустно, сладостно и любовно. «Боже мой! Ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его... Как я вижу эти глаза, — думала Наташа, — и что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской. Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть.
совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания. Я сейчас зарыдаю. И она отошла от зеркала, делая над собой усилие, чтобы не заплакать. И как может Соня так ровно, спокойно любить Николеньку и ждать так долго и терпеливо, — подумала она, глядя на входившую, тоже одетую с веером в руках, Соню. — Нет, она совсем другая. Я не могу.
Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима. Ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее, и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платье. Вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.
— Наташа, твои волосы! — прошептала Соня.
Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна. В дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам и шумящие и блестящие мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась, и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противоположных лож. Давно неиспытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно, и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений. Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреевичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России. Наташа похорошела в деревне, как ей все говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая, обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно, бессознательно в такт увертюры сжималась и разжималась, комкая афишу.
«Посмотри, вот Оленина», — говорила Соня, — «с матерью, кажется».
«Батюшка! Михаил Кириллович, ты еще потолстел», — говорил старый граф.
«Смотрите, Анна Михайловна наша в токе какой! Карагины, Жюли и Борис с ними.
Сейчас видно жениха с невестой». Друбецкой сделал предложение.
«Как же нынче узнал», — сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.
Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее, Наташа знала обсыпанной пудрой, сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их, с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная красивая голова —
Бориса. Он из-под лобья посмотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то своей невесте. «Они говорят про нас, про меня с ним», — подумала Наташа. «И он верно успокаивает ревность ко мне, своей невест. Напрасно беспокоится, ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».
Сзади сидела в зеленой токе, с преданным воле Божией и счастливым праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась, и вдруг все, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей. «Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство?»
«Ах, лучше не думать об этом, не думать до его приезда», — сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он, видимо, первенствовал между ними. Граф Илья Андреевич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя. — Узнала? — спросил он. — И откуда он взялся? — обратился граф к Шиншину. — Ведь он пропадал куда-то.
— Пропадал, — отвечал Шиншин. — На Кавказе был, а там бежал. И, говорят, у какого-то владетельного князя был министром в Персии. Убили там брата Шахова. Ну, с ума все исходят московские барыни. Персиянин Долохов... Да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова. Им клянутся, на него зовут, как на стерлядь, — говорил Шиншин. Долохов да Курагин Анатоль, всех у нас барынь с ума свели.
В соседний бенуар вошла высокая красивая дама с огромной косой и очень оголенными белыми полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем. Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреевичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреевич, знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил. — Давно пожаловали, графиня, — заговорил он. — Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам. Да вот и девочек своих с собой привез. — Бесподобно, говорят, Семенова играет, — говорил Илья Андреевич. — Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал. Он здесь? — «Да, он хотел зайти», — сказала Элен и внимательно посмотрела на Наташу. Граф Илья Андреевич опять сел на свое место.
«Ведь хороша»,
— шепотом сказал он Наташе.
«Чудо», — сказала Наташа, — «вот влюбиться можно».
В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партер вошли на места запоздавшие мужчины, и поднялась занавесь. Как только поднялась занавесь, в ложах и партере все замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле с жадным любопытством устремили все внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть. Глава 9. На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно, выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться. После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку. Она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших. Она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно, фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней. Но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть, это так надобно», — думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый толпою согретый воздух. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она, и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей захотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее. В одну из минут, когда на сцене все затихло, ожидая начала арии, скрипнула входная дверь, и по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых, зазвучали шаги запоздавшего мужчины. «Вот он, Курагин!» — прошептал Шиншин. Графиня Безухова обернулась, улыбаясь входящему. Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидала необыкновенно красивого адъютанта с самоуверенным и вместе учтивым видом, подходящего к их ложе. Это был Анатоль Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и эксельбантом. Он шел сдержанной молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой, и ежели бы на его прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по наклоненному ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитые перчатки на край ее ложи, тряхнул ей головой и, наклонясь, спросил, что-то указывая на Наташу. — Очень-очень мила, — сказал он, очевидно, про Наташу. Как не столько слышала она, сколько поняла по движению его губ. Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того Долохова, с которым так заискивающе обращались другие. Он, весело подмигнув, улыбнулся ему и уперся ногой в рампу.
— Как похожи брат с сестрой, — сказал граф, — и как хороши оба!
Шиншин вполголоса начал рассказывать графу какую-то историю интриги Курагина в Москве, которой Наташа прислушалась именно потому, что он сказал про нее «шарман». Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить. Борис пришел в ложу Ростовых, очень просто принял поздравления и, приподняв брови с рассеянной улыбкой, передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были на ее свадьбе, и вышел. Наташа с веселой и кокетливой улыбкой разговаривала с ним и поздравляла с женитьбой того самого Бориса, в которого она была влюблена прежде. В том состоянии опьянения, в котором она находилась, все казалось просто и естественно. Голая Элен сидела подле нее и одинаково всем улыбалась. И точно так же улыбнулась Наташа Борису. Ложа Элен наполнилась и окружилась со стороны партера самыми знатными и умными мужчинами, которые, казалось, на перерыв желали показать всем, что они знакомы с ней. Курагин весь этот антракт стоял с Долоховым впереди у рампы, глядя на ложу Ростовых. Наташа знала, что он говорил про нее, и это доставляло ей удовольствие. Она даже повернулась так, чтобы ему виден был ее профиль, по ее понятиям, в самом выгодном положении. Перед началом второго акта в партере показалась фигура Пьера, которого еще с приезда не видали Ростовы. Лицо его было грустно, и он еще потолстел с тех пор, как его последний раз видела Наташа. Он, никого не замечая, прошел в первые ряды. Анатоль подошел к нему и стал что-то говорить ему, глядя и указывая на ложу Ростовых. Пьер, увидав Наташу, оживился и поспешно по рядам пошел к их ложе. Подойдя к ним, он облокотился и, улыбаясь, долго говорил с Наташей. Во время своего разговора с Пьером Наташа услыхала в ложе графини Безуховой мужской голос и почему-то узнала, что это был Курагин. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Он, почти улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза таким восхищенным, ласковым взглядом, что казалось странно быть от него так близко, так смотреть на него, быть так уверенной, что нравишься ему, и не быть с ним знакомой. Во втором акте были картоны, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов. Потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили. И за кулисами ударили три раза во что-то железное, и все стали на колено и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей. Во время этого акта Наташа всякий раз, как взглядывала в партер, видела Анатолия Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла и смотревшего на нее. Ей приятно было видеть,
что он так пленен ею, и не приходило в голову, чтобы в этом было что-нибудь дурное. Когда второй акт кончился, графиня Безухова встала, повернулась к ложе Ростовых, грудь ее совершенно была обнажена, пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и, не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.
— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми, — сказала она. — Весь город про них кричит, а я их не знаю. Наташа встала и присела великолепной графине. Наташе так приятно была похвала этой блестящей красавицы, что она покраснела от удовольствия. — Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой, — говорила Элен. — И как вам несовестно зарыть такие перлы в деревне? Графиня Безухова по справедливости имела репутацию обворожительной женщины. Она могла говорить то, чего не думала, и в особенности льстить совершенно просто и натурально. — Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго, и вы тоже. Я постараюсь повеселить ваших. Я еще в Петербурге много слышала о вас и хотела вас узнать, — сказала она Наташе с своей однообразно красивой улыбкой. — Я слышала о вас и от моего пажа Друбецкого. Вы слышали, он женится. И от друга моего мужа Болконского, князя Андрея Болконского, — сказала она с особенным ударением, намекая этим на то, что она знала отношение его к Наташе. Она попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из барышень посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла к ней. В третьем акте был на сцене представлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правой рукой и, видимо, рабея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке с распущенными волосами и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице, но царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело. Одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали «Браво!». Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче, в цимбалы и трубы. И один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. Мужчина этот был Дюпор, получавший 60 000 рублей серебром за это искусство. Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на все стороны. Потом танцевали еще другие с голыми ногами мужчины и женщины. Потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавес опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать «Дюпора! Дюпора! Дюпора!». Наташа уже не находила этого странным. Она с удовольствием, радостно улыбаясь, смотрела вокруг себя. — Не правда ли, что Дюпор восхитителен? — сказала Элен, обращаясь к ней. — О, да! — отвечала Наташа. Глава 10.
В антракте в ложе Элен пахнуло холодом, отворилась дверь, и, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, вошел Анатоль.
«Позвольте мне вам представить брата», — беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатоля, сказала Элен.
Наташа через голое плечо обратила к красавцу свою хорошенькую головку и улыбнулась. Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие, еще с Нарышкинского бала, на котором имел удовольствие, которое он не забыл, видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто. И Наташу странно и приятно поразило то, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно веселая и добродушная улыбка. Анатоль Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала. «А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой давнишней знакомой, — у нас устраивается карусель в костюмах. Вам бы надо участвовать в нем. Будет очень весело. Все собираются у Архаровых. Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он. Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, шеи, оголенных рук Наташи. Наташа, несомненно, знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно, жарко и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтобы он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через 5 минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивая их, что такое это значило. Но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на ее взгляд, а взгляд отца ничего не сказал ей, как только то, что он всегда говорил: «Весело, но я и рад». В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатоль своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это молчание, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя ее. «Сначала мне мало нравилось, потому что что делает город приятным? Это хорошенькие женщины, не правда ли?» «Ну, а теперь очень нравится», — сказал он, значительно глядя на нее. «Поедете на карусель, графиня?» «Пожалуйста, поезжайте», — сказал он, и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал: «Вы будете самая хорошенькая. Поезжайте, милая графиня, и в залог дайте мне этот цветок». Наташа не поняла того, что он сказал, так же, как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут и сзади, так близко от нее. «Что он теперь? Он сконфужен? Рассержен? Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя.
она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.
Опять поднялась занавесь. Анатоль вышел из ложи, спокойный и веселый. Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед нею, уже казалось ей вполне естественным, но зато все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, о деревенской жизни ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно-давно прошедшее.
В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски, и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта. Что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами.
Когда они выходили из театра, Анатоль подошел к ним, вызвал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ей руку выше кисти. Наташа, взволнованная, красная и счастливая, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее. Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было. И вдруг, вспомнив о князе Андрее, она ужаснулась. И при всех за чаем, за который все сели после театра, громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты.
«Боже мой! Я погибла!» — сказала она себе. «Как я могла допустить до этого?» — думала она.
Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с ней было, ни того, что она чувствовала. Все оказалось ей темно, неясно и страшно.
Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Дюпор, в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голые, с спокойной и гордой улыбкой Элен в восторге кричали «Браво!», там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто, но теперь одной, самой с собой, это было непонятно.
Что это такое? Что такое этот страх, который я испытывала к нему? Что такое эти угрызения совести, которые я испытываю теперь? — думала она. Одной старой графине Наташа в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, своим строгим и цельным взглядом или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна, сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.
«Погибла ли я для любви князя Андрея или нет?» — спрашивала она себя и с успокоительной усмешкой отвечала себе. «Что я за дура, что я спрашиваю это? Что же со мной было?»
«Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его больше не увижу никогда», — говорила она себе. «Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такую».
«Но какую такую? Ах, Боже, Боже мой, зачем его нет тут?»
Наташа успокоивалась на мгновение, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда, и хотя ничего не было, инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла.
И она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жест и нежную улыбку этого красивого и смелого человека, в то время как он пожал ее руку.
Глава 11. Анатоль Курагин жил в Москве, потому что отец отослал его из Петербурга, где он проживал более 20 000 в год деньгами и столько же долгами, которых кредиторы требовали у отца. Отец объявил сыну, что он в последний раз платит половину его долгов, но только с тем, чтобы он ехал в Москву в должность адъютанта главнокомандующего, которую он ему выхлопотал, и постарался бы там, наконец, сделать хорошую партию. Он указал ему на княжну Марью и Жюли Карагину. Анатоль согласился и поехал в Москву, где остановился у Пьера. Пьер принял Анатоля сначала неохотно, но потом привык к нему, иногда ездил с ним на его кутежи и под предлогом займа давал ему деньги. Анатоль, как справедливо говорил про него Шиншин, с тех пор, как приехал в Москву, сводил с ума всех московских барынь, в особенности тем, что он пренебрегал ими и, очевидно, предпочитал им цыганок и французских актрис, с головою которых, с мадемуазель Жорж, как говорили, он был в близких отношениях. Он не пропускал ни одного кутежа у Долохова и других весельчаков Москвы, напролет пил целые ночи, перепевая всех, и бывал на всех вечерах и балах высшего света. Рассказывали про несколько интриг его с московскими дамами, и на балах он ухаживал за некоторыми. Но с девицами, в особенности с богатыми невестами, которые были большей частью дурны, он не сближался. Тем более, что Анатоль, чего никто не знал, кроме самых близких друзей его, был 2 года тому назад женат. 2 года тому назад, во время стоянки его полка в Польше, один польский небогатый помещик заставил Анатоля жениться на своей дочери. Анатоль весьма скоро бросил свою жену и за деньги, которые он условился высылать тестю, выговорил себе право слыть за холостого человека. Анатоль был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно, всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем так, как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отзываться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена так, что она всегда должна жить в воде, так и он сотворен Богом так, что должен жить в 30 000 дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно, без отдачи занимал у встречного и поперечного. Он не был игрок, по крайней мере, никогда не желал выигрыша, даже не жалел проигрыша. Он не был тщеславен, ему было совершенно все равно, что бы о нем ни думали. Еще менее он мог быть повинен в честолюбии. Он несколько раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями. Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. Одно, что он любил, это было веселье и женщины. И так как, по его понятиям, в этих вкусах не было ничего неблагородного, а обдумать то, что выходило для других людей из удовлетворения его вкусов, он не мог, то в душе своей он считал себя безукоризненным человеком, искренне презирал подлецов и дурных людей и с спокойной совестью высоко носил голову. Укутил у этих мужских Магдалин есть тайные чувства сознания невинности, такое же, как и у Магдалин женщин, основанное на той же надежде прощения.
ей все простится, потому что она много любила, и ему все простится, потому что он много веселился.
Долохов, в этом году появившийся опять в Москве после своего изгнания и персидских похождений, и ведший роскошную и горную и кутежную жизнь, сблизился с старым петербургским товарищем Курагиным и пользовался им для своих целей. Анатоль искренне любил Долохова за его ум и удальство. Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Анатолия Курагина для приманки в свое игорное общество богатых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, пользовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчета, по которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управления чужой волей был наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова.
Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания, Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка.
«Хороша, брат. Да не про нас», — сказал ему Долохов.
«Я скажу сестре, чтобы она позвала ее обедать», — сказал Анатоль.
«А?
Ты подожди лучше, как замуж выйдет».
«Ты знаешь», — сказал Анатоль, — «я обожаю девочек. Сейчас потеряется».
«Ты уж попался раз на девочке», — сказал Долохов, знавший про женитьбу Анатолия. «Смотри».
«Ну уж два раза нельзя, а?» — сказал Анатоль, добродушно смеясь.
Глава 12. Следующий после театра день Ростова никуда не ездили, и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем-то, скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что-то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея и два раза в этот день посылала дворника на Воздвиженку узнать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжелее, чем первые дни своего приезда. К нетерпению и грусти ее о нем присоединились неприятные воспоминания о свидании с княжной Марьей и старым князем, и страх и беспокойство, которым она не знала причины. Ей все казалось, что или он никогда не приедет, или что прежде чем он приедет, с ней случится что-нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно одна сама с собой думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье и о последнем спектакле, и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею, и опять она заставала себя до малейших подробностей, воспоминающую каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних Наташа казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде. В воскресенье утром Марья Дмитриевна пригласила своих гостей к обедне в свой приход «Успение на могильцах». «Я этих модных церквей не люблю», — говорила она, видимо, гордясь своим свободомыслием. «Везде Бог один. Поп у нас прекрасный, служит прилично. Так это благородно. И диакон тоже. Разве от этого
святость какая, что концерты на клиросе поют. Не люблю, одно баловство.
Марья Дмитриевна любила воскресные дни и умела праздновать их. Дом ее бывал весь вымыт и вычищен в субботу. Люди и она не работали, все были празднично разряжены, и все бывали у обедни. К господскому обеду прибавлялись кушанья, и людям давалась водка и жареный гусь или поросенок. Но ни на чем во всем доме так не бывал заметен праздник, как на широком, строгом лице Марьи Дмитриевны, в этот день принимавшем неизменяемое выражение торжественности. Когда напились кофе после обедни в гостиной с снятыми чехлами, Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она с строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, чтоб объясниться с ним насчет Наташи. После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовам приехала модистка от мадам Шольме, и Наташа, затворив дверь в соседней из гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериванием новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и, загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лиф, как дверь отворилась, и в комнату вошла графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой в темно-лиловом с высоким воротом бархатном платье. — О, моя восхитительная! — сказала она красневшей Наташе. — Прелесть! — Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф, — сказала она вошедшему за ней Илье Андреевичу. — Как жить в Москве и никуда не ездить? — Нет, я от вас не отстану. Нынче вечером у меня... Мадемуазель Жорж декламирует, и соберутся кое-кто. И ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше мадемуазель Жорж, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь. А то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно в 9:00. Она кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платье и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем из металлического газа, которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же. — Впрочем, вам все идет, моя прелестная, — говорила она. С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой, казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой и бывшей теперь такой доброй к ней. Наташа стала весела, и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренне восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатоль просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовам. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее. Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом, и всей душой по-своему желала добра Наташ. Уезжая от Ростовых, она отозвала в сторону свою протеже. —
Вчера брат обедал у меня. Мы помирали со смеха. Ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. — Он без ума,
Ну, истинно без ума влюблен в вас.
Наташа Багрова покраснела, услыхав эти слова.
— Как краснеет, моя прелесть! — проговорила Элен. — Непременно приезжайте.
Если вы кого-нибудь любите, моя прелестная,
это еще не причина, чтобы запереть себя. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених желал бы скорее, чтобы вы ездили в свет, чем пропадали со скуки.
Стало быть, она знает, что я невеста. Стало быть, и они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, — думала Наташа, — говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего? И опять под влиянием Элен то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным.
И она такая важная барыня, такая милая, и так, видно, всей душой любит меня, — думала Наташа.
И отчего не веселиться? — думала Наташа, удивленными широко раскрытыми глазами, глядя на Элен.
К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая, серьезная, очевидно, понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что все хорошо и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала: «С Безуховой водиться я не люблю и не советую».
«Ну да уж, если обещала, поезжай, рассеешься», — прибавила она, обращаясь к Наташе.
Глава 13. Граф Илья Андреевич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу. Но все общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреевич с неудовольствием заметил, что все это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. Мадемуазель Жорж, окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов, и между ними Метивье, бывший со времени приезда Элен домашним человеком у нее. Граф Илья Андреевич решился не садиться за карты, не отходить от дочерей и уехать, как только кончится представление Жорж. Анатоль, очевидно, у двери ожидал входа Ростовых. Он, тотчас же, поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидала, то же, как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему, и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им охватило ее. Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда мадемуазель Жорж вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстанавливать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташи, сел подле нее. Анатоль сел сзади. Мадемуазель Жорж с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шепот. Мадемуазель Жорж строго и мрачно оглянула публику и начала говорить по-французски какие-то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну. Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза. — Восхитительно! Божественно! Чудесно! — слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Жорж, но ничего не слышала, не видела
и не понимала ничего из того, что делалось перед ней. Она только чувствовала себя опять вполне безвозвратно в том странном безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего-то.
После первого монолога все общество встало и окружило мадемуазель Жорж, выражая ей свой восторг.
«Как она хороша!» — сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе.
«Я не нахожу, глядя на вас», — сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она одна могла его слышать. «Вы прелестны! С той минуты, как я увидал вас, я не переставал. Пойдем, пойдем, Наташа», — сказал граф, возвращаясь за дочерью. «Как хороша!»
Наташа, ничего не говоря, подошла к отцу и вопросительно удивленными глазами смотрела на него.
После нескольких приемов декламации мадемуазель Жорж уехала, и графиня Безухова попросила общество в залу. Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированного бала. Ростовы остались.
Анатоль пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она обворожительна и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцевала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса. В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла, глядя на него, сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза.
«Не говорите мне таких вещей. Я обручена и люблю другого», — проговорила она быстро.
Она взглянула на него.
Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала. «Не говорите мне про это». «Что мне за дело?» — сказал он. «Я говорю, что безумно, безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны? Нам начинать».
Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми и испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцевали «Экосес» и «Гроссфатер». Отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную и оправить платье, что Элен вышла за ней, говорила ей, смеясь, о любви ее брата, и что в маленькой диванной ей опять встретился Анатоль. Что Элен куда-то исчезла, они остались вдвоем, и Анатоль, взяв ее за руку, нежным голосом сказал: «Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда?» И он, заслоняя ей дорогу, приближал свое лицо к ее лицу. Блестящие большие мужские глаза его так близки были от ее глаз, что она не видела ничего, кроме этих глаз.
«Натали!» — прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно сжимал ее руки.
«Натали!»
«Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», — сказал ее взгляд. Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободную, и в комнате послышался шум шагов и платья Элен.
Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него, испуганно вопросительно, и пошла к двери.
«Одно слово. Только одно слово. Ради Бога!» — говорил Анатоль.
Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила.
«Натали. Одно слово. Одно!» — все повторял он, видимо, не зная, что сказать, и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен.
Элен вместе с Наташей опять вышли в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали. Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь. Ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила — Анатоля или князя Андрея? Князя Андрея она любила, она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже, это было несомненно. Иначе разве все это могло бы быть, — думала она. Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, могла улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то значит, что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого? — говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы.
Глава 14. Пришло утро с его заботами и суетой. Все встали, задвигались, заговорили. Опять пришли модистки, опять вышла Марья Дмитриевна и позвала к чаю. Наташа широко раскрытыми глазами, как будто она хотела перехватить всякий устремленный на нее взгляд, беспокойно оглядывалась на всех и старалась казаться такой же, какой она была всегда. После завтрака Марья Дмитриевна, это было лучшее время ее, сев на свое кресло, подозвала к себе Наташу и старого графа. — Ну-с, друзья мои, теперь я все дело обдумала, и вот вам мой совет, — начала она. — Вчера, как вы знаете, была я у князя Николая. — Ну-с, и поговорила с ним. Он кричать вздумал. — Да меня не перекричишь. Я ему все выпила.
— Да что же он? — спросил граф.
— Он-то что? — Сумасброд. Слышать не хочет. — Ну да что говорить? — И так мы бедную девочку измучили, — сказала Марья Дмитриевна. — А совет мой вам, чтобы дела покончить и ехать домой в Отрадное, и там ждать.
— Ах, нет! — вскрикнула Наташа.
— Нет, ехать! —— сказала Марья Дмитриевна, — и там ждать. Если жених теперь сюда приедет, без ссоры не обойдется. А он тут один на один с стариком все переговорит и потом к вам приедет.
Илья Андреевич одобрил это предложение, тотчас поняв всю разумность его. Ежели старик смягчится, то тем лучше будет приехать к нему в Москву или Лысые горы уже после. Если нет, то венчаться против его воли можно будет только в Отрадном.
— И истинная правда, — сказал он, — и я жалею, что к нему ездил и ее возил, — сказал старый граф.
— Нет, чего ж жалеть. Бывший здесь нельзя было не сделать почтения.
Ну, а не хочет его дело? — сказала Марья Дмитриевна, что-то отыскивая в редикюле.
— Да и приданое готово. Чего вам еще ждать? А что не готово, я вам перешлю.
— Хоть и жалко мне вас, а лучше с Богом поезжайте.
Найдя в редикюле то, что она искала, она передала Наташе. Это было письмо от княжны Марьи. — Тебе пишет.
Как мучается, бедняжка! Она боится, чтоб ты не подумала, что она тебя не любит.
— Да она и не любит меня, — сказала Наташа.
— Вздор не говори, — крикнула Марья Дмитриевна.
— Никому не поверю. Я знаю, что не любит, — смело сказала Наташа, взяв письмо, и в лице ее выразилась сухая и злобная решительность, заставившая Марью Дмитриевну пристальнее посмотреть на нее и нахмуриться.
— Ты, матушка, так не отвечай, — сказала она. — Что я говорю, то правда. Напиши ответ.
Наташа не отвечала и пошла в свою комнату читать письмо княжны Марьи. Княжна Марья писала, что она была в отчаянии от происшедшего между ними недоразумения. Какие бы ни были чувства отца, — писала княжна Марья, — она просила Наташу верить, что она не могла не любить ее, как ту, которую выбрал ее брат, для счастья которого она всем готова была пожертвовать. «Впрочем, — писала она, — не думайте, чтобы отец мой был дурно расположен к вам. Он больной и старый человек, которого надо извинять, но он добр, великодушен и будет любить ту, которая сделает счастье его сына». Княжна Марья просила далее, чтобы Наташа назначила время, когда она может опять увидаться с ней. Прочтя письмо, Наташа села к письменному столу, чтобы написать ответ. «Милая княжна», — быстро, механически написала она и остановилась. Что же дальше могла написать она после всего того, что было вчера? «Да, да, все это было. И теперь уже все другое», — думала она, сидя над начатым письмом. «Надо отказать ему? Неужели надо? Это ужасно!» И чтобы не думать этих страшных мыслей, она пошла к Соне и с ней вместе стала разбирать узоры. После обеда Наташа ушла в свою комнату и опять взяла письмо княжны Марьи. «Неужели уже все кончено?» — думала она. «Неужели так скоро все это случилось и уничтожило все прежнее?» Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную ее воображением картину счастья с ним, и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолием. «Отчего же бы это не могло быть вместе?» — иногда в совершенном затмении думала она. «Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбрать, и без одного из обоих я не могу быть счастлива. Одно, — думала она, — сказать то, что было князю Андрею, или скрыть одинаково невозможно. А с этим ничего не испорчено. Но неужели расстаться навсегда с этим счастьем любви к князю Андрею, которым я жила так долго?»
«Барышня», — шепотом с таинственным видом сказала девушка, входя в комнату, — «мне один человек велел передать». Девушка подала письмо.
«Только ради Христа, барышня», — говорила еще девушка, когда Наташа, не думая, механическим движением сломала печать и читала любовное письмо Анатолия, из которого она, не понимая ни слова, понимала только одно, что это письмо было от него, от того человека, которого она любит. Да, она любит. Иначе разве могло бы случиться то, что случилось? Разве могло бы быть в ее руке любовное письмо от него? Трясущимися руками Наташа держала это страстное любовное письмо, сочиненное для Анатолия Долоховым, и, читая его, находила в нем отголоски всего того, что ей казалось, она
сама чувствовала.
Со вчерашнего вечера участь моя решена. Быть любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода, — начиналось письмо. Потом он писал, что знает про то, что родные ее не отдадут ему, что на это есть тайные причины, которые он ей одной может открыть, но что, ежели она его любит, то ей стоит сказать это слово «да», и никакие силы людские не помешают их блаженству. Любовь победит все. Он похитит и увезет ее на край света.
«Да, да, я люблю его», — думала Наташа, перечитывая 20-й раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове.
В этот вечер Марья Дмитриевна ехала к Архаровым и предложила барышням ехать с нею. Наташа под предлогом головной боли осталась дома. Глава 15. Вернувшись поздно вечером, Соня вошла в комнату Наташи и, к удивлению своему, нашла ее не раздетую, спящую на диване. На столе подле нее лежало открытое письмо Анатоля. Соня взяла письмо и стала читать его. Она читала и взглядывала на спящую Наташу, на лице ее отыскивая объяснение того, что она читала, и не находила его. Лицо было тихое, кроткое и счастливое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться, Соня, бледная и дрожащая от страха и волнения, села на кресло и залилась слезами. «Как я не видала ничего! Как могло это зайти так далеко? Неужели она разлюбила князя Андрея? И как могла она допустить до этого Курагина? Он обманщик и злодей, это ясно. А что будет с Николя? С милым, благородным Николя, когда он узнает про это? Так вот, что значило ее взволнованное, решительное и неестественное лицо третьего дня и вчера, и нынче, — думала Соня. Но не может быть, чтобы она любила его. Вероятно, не зная от кого, она распечатала это письмо. Вероятно, она оскорблена. Она не может этого сделать. Соня утерла слезы и подошла к Наташе, опять вглядываясь в ее лицо. — Наташа, — сказала она чуть слышно. Наташа проснулась и увидала Соню. — А, вернулась. И с решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения, она обняла подругу. Но, заметив смущение на лице Сони, лицо Наташи выразило смущение и подозрительность. — Соня, ты прочла письмо? — сказала она. — Да, — тихо сказала Соня. Наташа восторженно улыбнулась. — Нет, Соня, я не могу больше, — сказала Наташа. — Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга. — Соня, голубушка, он пишет... — Соня! Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу. — А Болконский? — сказала она. — Ах, Соня! «Ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива!» — сказала Наташа. «Ты не знаешь, что такое любовь!» «Но, Наташа, неужели то все кончено?» Наташа большими открытыми глазами смотрела на Соню, как будто не понимая ее вопроса. «Что ж ты отказываешь князю Андрею?» — сказала Соня. «Ах, ты ничего не понимаешь! Ты не говори глупости, ты слушай!» — с мгновенной досадой сказала Наташа. «Нет, я не могу этому верить», — повторила Соня. «Я не понимаю. Как же ты год целый любила одного человека? И вдруг
Ведь ты только 3 раза видела его, Наташа. Я тебе не верю, ты шутишь? В 3 дня забыть все и так...
3 дня, — сказала Наташа. Мне кажется, я 100 лет люблю его. Мне кажется, что я никогда никого не любила прежде его. Да и не любила никого так, как его. Ты этого не можешь понять, Соня. Постой, садись тут.
Наташа обняла и поцеловала ее.
Мне говорили, что это бывает, и ты верно слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его, и что я не могу не любить его. Да, раба. Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Ну что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня?
— говорила Наташа счастливым и испуганным лицом.
«Но ты подумай, что ты делаешь!» — говорила Соня. «Я не могу этого так оставить. Эти тайные письма... Как ты могла его допустить до этого?» — говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала. «Я тебе говорила, — отвечала Наташа, — что у меня нет воли. Как ты не понимаешь этого? Я его люблю!»
«Так я не допущу до этого?»
«Я расскажу!» — с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня. «Что ты? Ради Бога! Ежели ты скажешь...» «Ты мой враг!» — заговорила Наташа.
«Ты хочешь моего несчастья? Ты хочешь, чтобы нас разлучили?»
Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу.
«Но что было между вами?» — спросила она. «Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?»
Наташа не отвечала на ее вопрос.
«Ради бога, Соня, никому не говори, не мучай меня», — упрашивала Наташа. «Ты помнишь, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла. Но зачем эти тайны? Отчего же он не ездит в дом?» — спрашивала Соня. «Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так. Но я не верю этому, Наташа». Ты подумала, какие могут быть тайные причины?
Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос, и она не знала, что отвечать на него.
Какие причины, не знаю, но, стало быть, есть причины.
Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.
«Ежели бы были причины, — начала она, но Наташа, угадывая ее сомнения, испуганно перебила ее. — Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя. Ты понимаешь ли? — прокричала она. — Любит ли он тебя? — Любит ли? — повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. — Ведь ты прочла письмо. Ты видела его? Но если он неблагородный человек? Он неблагородный человек. Коли бы ты знала, — говорила Наташа.
Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой. И ежели ты не хочешь этого сделать... то я сделаю это, я напишу ему и скажу «папа», — решительно сказала Соня.
«Да я жить не могу без него», — закричала Наташа. «Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь? Вспомни об отце, о Николя.
Мне никого не нужно. Я никого не люблю, кроме его.
Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? — кричала Наташа. — Соня, уйди. Я не хочу с тобой ссориться. Уйди, ради бога, уйди! Ты видишь, как я мучаюсь? — злобно кричала Наташа, сдержанно раздраженным и отчаянным голосом.
Соня разрыдалась и выбежала из комнаты. Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу, она просит ее забыть все и простить ее, ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.
В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную. В день отъезда графа Соня с Наташей были званы на большой обед к Курагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолием, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что-то, желая не быть услышанной, и все время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первое с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.
«Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него», — начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. «Мы объяснились с ним нынче».
«Ну что же, что? Что ж он сказал?»
«Наташ, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне все, всю правду. Что ж он сказал?»
Наташа задумалась.
«Ах, Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал...»
Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому.
Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.
Соня грустно вздохнула.
«Но ведь ты не отказала Болконскому», — сказала она.
«А может быть, и отказала. Может быть, с Болконским все кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?»
«Я ничего не думаю. Я только не понимаю этого. Подожди, Соня, ты все поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него».
«Я ни про кого не думаю дурное. Я всех люблю и всех жалею. Но что ж мне делать?»
Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.
«Наташа, — сказала она, — ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила. Теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна? Опять, — перебила Наташа. — Наташа, я боюсь за тебя. Чего бояться? Я боюсь, что ты погубишь себя, — решительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала.
Лицо Наташи опять выразило злобу.
— И погублю? Погублю? Как можно скорее погублю себя? Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь меня. Я ненавижу тебя. — Наташа! — испуганно взывала Соня. — Ненавижу! И ты мой враг навсегда! Наташа выбежала из комнаты.
Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие, и тотчас же бросая их.